Занимайся своими практиками.
То есть, подходи.
Такой древний храм, древнее святилище.
Лекция.
На. Вот это его внешние линии с внешней стороны и с внутренней стороны. Это разные типы календарей.
Можно я возьму?
Все домены, вот эти именно домены, сделаны в пропорциях золотого стечения антропометрических мер длины человека, которые, как оказалось, полностью соответствуют древнерусской системе мер, используемой до 16 века. С точностью 2 мм.
А какие там были величины? А какие там были величины?
Я потом скажу.
А вот эти?
Пока мы это опустим, потом мы сейчас идем в дебри. По определенным пропорциям были составлены сами параметры камеры. И все размеры рисуночков. То есть каждая точка пересечения пространства.
Идеал туда. Садись.
Видите, на передней плите ворота. Вот еще одни ворота. Здесь еще были дополнительные каменные приставные ворота. Вот к этим стеночкам были когда-то представлены две вертикальные плиты. Вот остатки от одной из них. Третья горизонтальная опиралась на паз крыши камеры. Все эти ворота говорят нам о том, что дольмен это вход в какой-то другой потусторонний мир. Какой? Сейчас мы разберемся. Над воротами нарисованы 4 попарно расположенные выпуклые полусферки. Такие же есть и на этом дольмене.
Да не на всех есть. Не на всех.
Не на всех. Смысл везде один и тот же, просто не на всех есть все одинаковые рисунки. Вот такие же полусферки на дольмене хребта Мезецу Лазаревского района. Вот такие же на дольменах Франции. Вот они же. Это трипольская скульптурка великой богини Матери Земли. И ритуальная чаша для воды.
Подолили.
То есть дольмен посвящен великой богине Матери Земли. Отверстие в древности закрывалось фаллической пробочкой с солярными символами. Вес пробочек достигал до 150 кг, иногда больше. На пробочке мы видим всем известный крест в круге, символ Солнца, или 7 концентрических кругов, 7 лучей Солнца, 7 цветов радуги, 7 крылатых коней в мифологии многих народов несут колесницу Бога Солнца. Пробочка посвящена Богу Солнца. Ворота – граница двух миров. Откуда мы приходим, рождаемся в этот мир и после смерти уходим обратно. Но это вообще ворота во все миры. Это, то есть в этот мир людей рождает одна богиня, когда люди покидают этот мир, в другой мир их рождает другая богиня. Это ее родовые пути. Понятно, да, почему пробочка фаллической формы символа Солнца? У них было понятие Бог, Отец, Солнце на небе.
То есть это грудь?
Да.
Отлично. Мать-Земля.
И Мать-Земля. Камера дольмена ассоциировалась с чревом великой богини Матери.
Сколько?
Не так знаю, что
можно. Зачем можно грудь?
В республике Адыгея и у нас в Геленджике перед порталами дольменов археологи находят вот такие вот эмбриональные зародышевые камни. Длина камешка 70 сантиметров. Мы отчетливо видим головку, ручку, ножку, хвостик, спинку. Так эмбрион человека выглядит 6-7 недель беременности. Что еще раз говорить о культе плодородия на дольменах. В 6 километрах от центра города Геленджика находится одинокая колесная гробница. На ее вершине два дольмена, солнечный и лунный, как называют их местные жители. И действительно, только лишь эти дольмены соответствуют своим названиям.
А вот
лунный дольмен раскопали археологи и восстановили, насколько это возможно. Это уникальный дольмен, таких в мире больше нигде нет. Его камера сложена из угловатых блоков Г-образной формы, плотно подогнанных друг к другу. Очень сложная технология изготовления, но для чего-то это необходимо было сделать. По периметру камеры мы видим волнистые линии, вертикальные и горизонтальные зигзаги. Крыша дольмена тоже украшена рисуночками. Мы видим круги, цепочки из кругов лунок. и уже известные нам солярные символы. Это кресты в круге.
Угу.
Круги с точкой. Все это символы Солнца. В наиболее крупных кружочках в этом и в этом по 31 луночке. Это месяцы 12-часного календаря, по которому мы с вами живем до сих пор. Достался он с вами от строителей дольменов. В луночке клали камешек, и каждый день жрец перемещал камешек в новую луночку по кругу.
Это на крышке, да?
Круг заканчивался, в другом подобном кружочке один камешек перемещался на одну позицию. Когда камешки приходили в определенное положение, приходило время праздника, приходило время совершать ритуалы, возносить молитвы богам. Дольмены находятся на огромной территории, в труднопроходимой местности. Чтобы синхронизировать свои действия, они вели календари. Сейчас я кое-что опущу, тут не буду рассказывать.
То есть их 12 кружочков?
Нет, может быть по-разному.
Перед портальной плитой лунного дольмена археологи обнаружили во время раскопок две алтарные плиты с одинаковыми рисуночками. Мы не придали этому никакого значения. Первую засунули в забутовку, в засыпку. Вторую тоже при мне засунули в засыпку.
Засыпку это куда?
Куда? Просто
засыпали. Просто закопали? То есть они вот это вот они просто оставили
засыпку? Просто под навалом камней закопали. Вторая где-то там покоится. Такая же. Ее успели сфотографировать, потом тоже куда-то потеряли. Внизу мы видим ряд луночек. Нетрудно догадаться, что это тоже какой-то календарь.
Угу.
Чуть выше странное изображение. Большой кружочек, в него внедряется кружок поменьше. Большой, маленький. Большой, маленький. Большой, маленький. Как вы думаете, на что это похоже?
Валь, для тебя.
На что это похоже?
Что?
Солнечная это система.
Ну да.
Молодцы.
Кто?
Разгадали.
Кто чего?
Сперматозоид.
Оплодотворенная яйцеклетка. Это календарь зачатия детей. Женский лунный цикл, который начинается с первого дня. 5 дней идут месячные, поэтому первый везерчик смотрит на 5-ю луночку. Потом идет период, когда зачатие невозможно. Поэтому 2 следующих визира смотрят мимо и не попадают на шкалу. Первый, который попадает на шкалу, смотрит в 12-ю луночку, потому что зачатие возможно лишь с 12-го дня.
Что, нельзя было один нарисовать? Что это было?
Чтобы показать период от этого времени до этого времени.
Так можно было один нарисовать так, чтобы он был... Ладно.
Легче было нарисовать 2.
Интересно. Ладно.
Этот период длится до 19 дня, поэтому наиболее крупная яйцеклетка своим визиром смотрит 19-ю луночку.
А зеленый?
Дальше такой календарь они не ведут, поскольку их интересовал лишь период, благоприятный для зачатия детей. Однако мы видим, что шкала куда-то завернула, и что они рисуют? Идет деление клеток, зачатие произошло. Но в данном случае они рисуют образование однояйцевых близнецов. У них был культ близнецов. Теперь становится понятно, что они нарисовали внутри камеры дольмена. Мы видим те же самые 19 луночек, нарисованные в разрезе. Инженерный технический чертеж, который должен читать любой современный инженер. А стыки блоков служат визирами, указывающими нам на необходимые дни. Обратите внимание, над 14-й луночкой, когда происходит овуляция, выход яйцеклетки, они нарисовали всплеск энергии и температуры в организме женщины. Посмотрите на современный график зачатия. Ровно под 14-й луночкой нарисован точно такой же всплеск температуры. Можно сказать, что календари абсолютно одинаковы. Разница заключается лишь
в
том...
Все, понял, хорошо.
Что этому календарю 5500 лет, этот нарисован недавно. На соседней стеночке за календарем зачатия нарисован еще один календарь из 10 луночек. 1 луночка, 1 лунный месяц. 28.
Беременность?
Да. 28 на 10, 280. Цикл беременности. Это душа, которая готова воплотиться в тело. Нижний стык блоков отсекает ровно 3 луночки. Первый триместр – беременность. В общем-то, все очень узнаваемо и просто. Здесь зачатие, здесь рождение. Но не все так просто. На противоположной стеночке перед календарем зачатия нарисован еще один календарь беременности. Только лишь душа нарисована внизу и в начале. Человек покинул этот мир. Его принимает богиня, ответственная за рождение в другом мире.
В духовном путешествии первое понятие – рождение и смерть – события одного уровня.
Да.
Самое главное понятие.
Да, вот для них в их культуре это было самое главное событие – рождение и смерть. Все остальное было тоже интересно, более-менее. Но это были самые главные моменты, от которых зависела вся жизнь, эта и другая. То есть перед вами цикл календарей реинкарнации. Уход из жизни, зачатие и рождение.
А можно сказать, что 19?
Но дальше их не интересовало, потому что, ну, там либо не происходит...
Это период благоприятных дней для зачатия ребенка. Их интересовал только этот период. Дальше их это не интересовало. В принципе, зачатие может идти еще там до 21 дня.
Но их это не интересовало просто. Ребенок.
Им нужно было найти определенные дни. Причем, что интересно, они даже отмечали... как зачать мальчика, как зачать девочку. Не здесь, в другом месте, я потом покажу. То есть они это тоже знают.
И еще прекрасно. Близнецов могли делать.
Еще как-то могли делать близнецов, как не знаю.
А вот это.
Ну
вот.
Это тоже.
А вот это вот это вот почему.
Что это такое? У меня есть два знакомых, у меня есть знакомые близнецы, которые родились в Кузнецке. Очень необычные ребята.
Но они вообще могут быть необычными.
Близнецы. Очень необычные.
Да. Но у них был культ. Я потом объясню, как и почему. Вот. И они это даже как-то рисуют. Но я не знаю, как они это делали.
Что значит культ? Они поклонялись этому?
Они их делали.
А, то есть они стремились, они чтобы у них у всех женщин...
Они даже стремились, не стремились, а это делали.
А, они прям один? Так делали.
Нет, там дело не в этом. Просто если вы заметили, то близнецы – это друзья, братья с детства, как единый организм. А, да. Им очень интересно развиваться вместе, просто развитие близнецов идет совершенно по-другому. Шаманы иногда брали в жены двух девочек-близнецов.
Я еще знаю пару близнецов, которые женились на близняшках.
Угу. Да, тоже такое бывает. Они иногда, у них есть стремление, они ищут, чтобы было именно так.
Это а можно вот спросить, вот это почему их много?
Это я условно нарисовал. Просто, видите, это археологи, я извиняюсь, просто заштукатурили, как в туалете, блин. И, ну, тут они сбиты были. Тут кусочек был. Я просто, некогда было, я быстро сделал. Она была точно такая же из трех уровней. Раз, два, три. Я просто...
То есть она такая же три уровня, да. А здесь... А как получается? То есть это по времени можно считать, да? Сколько времени на реинкарнацию уходит?
Нет, это не так. Реального. С временем я потом объясню, как. Я потом объясню, как с временем. Условно, цикл реинкарнации у них был 21 лунный месяц. Они тоже рисуют. Когда загляните в камеру Дольмена, на северной стороне, в задней стенке, нарисована 21 луночка. Правда, она там похожа верх ногами, но смысла никакого нет. Ни верх ногами, или нет. Там их 21. Север связан со смертью, уходом в Нижний мир и реинкарнацией.
Север связан со смертью, да?
Да, я могу это четко
понять. Они все немножко. Это самоориентированы по сторонам? Там же вроде не все.
Все по сторонам.
Все, да? То есть все, это север?
Нет. Все ориентированы в ту сторону, с которым связан был ритуал, исполняемый конкретно на каждом дольмене. Я вам могу здесь это показать на каждом дольмене. Какой связан с чем, почему на какой стороне что нарисовано. То есть это у них очень строго и очень четко. Ну, все знания были, ну, как раз завязаны именно на эти ориентации. То есть через ориентацию вы четко можете сказать, что за ритуал, почему, как выполнялось. Это у них очень-очень четко.
А можно сейчас один пример? Ну, один хотя бы пример на одну там сторону света.
Вот эти три дольмена стоят. Вроде бы все обращены в сторону Солнца. Угу. Дело в том, что, ну вот три рядышком
вот
с вами.
Эти, да.
На них нарисованы явно календари. Сейчас не буду объяснять. На них нарисованы календари. Это как бы комплекс, условно посвящен верхнему миру. Закону космоса, календаря, математики. Но, то есть центральная камера посвящена Богу Солнца, Богу Отцу, Шиве. Две крайние камеры, круглые, посвящены, та, которая стоит на восток и развернута чуть-чуть на восток, она посвящена рождению предков и посвящена богине, рождающей предков в этот мир. Тот, который стоит на западной стороне и чуть-чуть повернут на запад, он посвящен уходу предков из этого мира. Расстояние между дольменами тоже играет строгую роль, там закодированы определенные величины. Ну, понятно, да, с ориентацией? Дальше. Есть еще один комплекс дольменов, там далеко. У них отверстия все смотрят, у всех, на север.
Север.
Север – это вход в Нижний мир, угу, к предкам. Вход в Нижний мир был опасен, поэтому этот комплекс поставили отдельно, весь комплекс. И они все смотрели на север, в Нижний мир. То есть там шаманы общались с предками, и там это все нарисовано в рисуночках и календарях. Угу. Могу вам это там на другом месте это все показать.
Угу.
А можно же вопрос? Это же вот эти дальние, там же как раз везде вот эти насыпи, это же не могильники разве?
Ну, могильники это 13-14 века, они сделаны
были намного позже.
Новодел. Ну, в смысле.
Новострой.
Новострой.
А можно спросить, вот это как это восстанавливается?
Новый район.
Нет, это как было, так и есть, только разрушили. Половину блоков свистнули. Половину блоков просто свистнули. Археологи раскопали дольмен и нарисовали нам реконструкцию, как он выглядел изначально. Ну, примерно так он выглядел. Для масштаба поставили человечка.
То есть он круглый здесь тоже был?
Абсолютно
закрыт, да,
круглый.
Вот так, вот здесь,
ну, как ты сказала, вход был через верх. Вот здесь тоже вход был через верх. Это тоже оплённый шаманский прикол. На дворике поставили человечка. Если человечек поднимет руки вверх, его все равно не будет видно из-за высокого каменного заборчика. Здесь совершались...
Сверху прыгали.
На батуте.
Давай лишний вопрос. Ну, какая разница? Прыгали. Вот видишь, какие-то вон камешки. Они, наверное, на них становились ногами. Дык-дык и вылетел, да, наверное. Угу. Вот.
Как бы у них не
это не важно. Это не проблема, как они
не
это делают.
Не имеет значения для этого.
То есть здесь совершались какие-то тайные сакральные ритуалы. Потому что видно не было,
снаружи,
что происходит там внутри. Археологи раскопали дольмен до блоков фундамента.
И тоже под землей получается.
Да, ниже уровня поверхности жизни древних людей. И на блоках фундамента нашли древние рисунки, петроглифы, высеченные на камнях. Эти рисунки всегда были тоже под землей и не предусматривали для просмотра. Археологи решили, что они тоже были под землей. На рисунке изображен шаман с бубном в руках во время камлания. Вокруг него крылатое животное, его духи-помощники, проводники по другим мирам. С левой стороны от шамана крылатая собачка. Это тот, кто знает дорогу домой, дорогу к предкам. Проводник в Нижний мир к предкам. С правой стороны у него бубен с точкой посередине, символ солнца, символ глаза и проводники в верхний солнечный мир. Крылатый олень в шаманизме символ солнца. Его рога сравнивали с ветвями мирового древа. Верхним миром. Крылатые кони, как я уже говорил, несут колесницу бога солнца. Ну а горный козел забрался на вершину самой высокой горы, уже почти достиг солнца. То есть это проводники шамана в верхний мир. Ну это было опять, ритуалы были связаны и с реинкарнацией, и с путешествиями шамана, ну неважно, короче, просто нарисованы шаманские практики. Хотя с реинкарнацией он тоже там играл одну из этих ролей. На соседнем рисуночке археологи увидели двух танцующих человечков, которые танцуют по этому самому круглому замкнутому дворику и что-то сыплют в центр круга. Это танец плодородия. Два жреца изображают из себя творцов вселенной, сеятелей семян жизни. Угу. Они танцуют по круглому дворику, сеют семена жизни, просят великую богиню,
Лен,
чтобы
Лен,
был урожай.
А вы расписание уже написали на завтра?
То же самое, да?
Мы про лекцию, как бы, про дольмены. Лекция про дольмены у нас созрела завтра.
Ну, мы тогда
ну да, 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 да. Ну вот тогда как бы это самое, мы перенесем лекцию вот, да, Денису, да, сейчас мы скажем. Вот просто человек завтра готов это самое.
Ну, да,
все, час. Да, да. Ну все, ага.
Просят великую богиню мать землю, чтобы был урожай, рождались дети и предки вновь приходили в этот мир. Этот ритуал исполнялся в дни весеннего равноденствия, в дни великой богини матери земли. На следующем рисуночке археологи увидели плачущий глаз, который обращен на юго-восток, в сторону восходящего солнца. Это такое эмоциональное отношение жрецов к восходящему солнцу, к восходящему божеству. Солнце освещает землю, они радуются и не могут скрыть своих эмоций, плачут. Подобный символ вы могли видеть в египетской культуре. Символ глаза со слезой, символ бога гора, бога солнца. То же самое. Этот символ был найден около другой группы дольменов. Это алтарная плита святилища. Здесь была площадочка. Перед символом всегда горел огонь, видны покрасневшие обгорелые камешки. Это такой фаллический образ Бога Отца, Бога Творца, чем Он творит своих детей. Еще это символ почитания предков, пока не буду объяснять, какой и почему. А еще самое главное, это буква из славянской азбуки глаголицы. Как называется?
Веди. Не знаю.
Буква?
Буква Веди. Ведать, знать. Дело в том, что в те времена была ведическая культура. Это был священный символ этого народа. Ведическая культура – система знаний, законов, мироздания, с которыми вы сейчас чуть-чуть соприкоснулись. Ну, это календари. Значит, на южной стене там нарисовано 12 лунок. Это солнечный 12-часный календарь, который мы уже рассматривали. На восточной стене нарисовано 13 лунок. И два камешка, два шарика, которыми велся счет. Первый падает в пятую луночку, но падает не в центр, а на край. Тем самым он показывает, что 13 делится на 2, на 5 и 8. Потому что у них была пятиличная система счета. Здесь считались единицы, а здесь считались пятерки. 5 и 8, 40. То есть на шкале из 13 можно было досчитать до 40. Если вы просчитали 40, берете еще третий камешек и кладете в первую луночку. Когда он достигает 9, он падает опять в пятую, только с другой стороны. То есть здесь считались 9 месяцев по 40, точнее сроков. Понятно, да? Еще добавляли 5, получался год 365 дней по 40 дней. Слово «срок» в русском языке означает период 40 дней. И на алтарной плите перед дольменом изображен пятигранничек из 40 луночек. Это же самый срок.
Это месяца он был такой, да? Месяца такие были? Или что?
Ну, нельзя сказать месяца. Это сроки. Период по 40 дней – это срок.
Но это не считалось, что в году вот столько, да?
В году у них было 9 сроков.
Привет.
Так.
Ты очень быстро.
9 сроков и 40 недель. Недели у них было 9 дней. То есть они все это рисуют подробно, сколько что было, как они считали. Я сейчас не буду просто это подробно объяснять.
Ну да. Пошел на минуту.
Вот так бегло. Пока что.
Пришел через час.
По поводу Шивы, да. Как это? Вот это самое. Вы с кем-то еще это вместе делаете? Откуда это все? Это вот я имею в виду настолько.
А вам откуда это приходит?
Откуда оно пришло, да? Оттуда. Вот что именно так. Что именно вот
что
так.
Именно
то есть
так.
Есть это где-то еще? То есть я имею в виду.
Подтверждается здесь, где-то.
То есть есть это с других каких-то.
Я могу
источников.
Это показать во многих других источниках. На всей Европе и территории Азии одно и то же. Одна система счета, одни и те же календари, одинаково считается. Могу вам сказать, как в русских традициях это считается. Как это считается на пальцах. Как вы это умеете считать, просто не знаете.
А, на пальцах, да, ну, кратный 5. Кратный 5, логично.
Нет. Все мамы учат детей считать. Ну, вначале, как это велось.
Чик-чик-чик, да?
Не совсем. Во-первых, как это я вам рассказываю не то, что я придумал, это в археологических исследованиях записано все подробно. Как велся счет в Древней Руси до 16 века? На одной руке пальцы загинали до 5, на другой большой палец поочередно касался 8 суставов на 4 пальцах.
Так это так и мантры считаются, там есть такой способ.
Понятно, да, как счет велся, да? Теперь все мамы учат детей считалочки. Сорока, ворона, кашу варила.
45 и 8.
Вначале она гостей созывала до 5. Потом гладят по другой ладошке и говорят: кашу варила, деток кормила, этому дала, этому дала, этому дала, этому дала. А этому не дала. Ты дров не носил, ты печку там не топил. Почему? Ему ничего не дают. Он сам ведет счет. Он дает этим пальцем. Понятно? Понятно, почему сорокой зовут. Она учит считать до 40. Все понятно?
Угу. Теперь понятно.
Да, да. Банально просто.
Логика железная.
Сурока. Белобока.
Да, там у меня батарейка просто
мертвая, да?
Духлая. И он долго этого...
Ну, у нас там есть электричество, конечно.
Ну, я успею показать. Mm-hmm. Просто ты спросил про шиву.
Да, я спросил.
Какое имеет отношение к шиве? Вот я сейчас тебе показал 9-частный календарь. Да? Календарь реинкарнации 21 месяц у них считался. Лунный месяц. 10 беременность в том мире, 10 беременность в этом мире и 1 месяц для зачатия. Понятно, да? Поэтому там
беременность нарисован. В том мире 10 месяцев идет, то есть до того, как он воплощается.
Конечно.
А смысл?
Ну, ты должен перейти в другой мир.
А, ну то есть это уже беременность того мира, она получается после смерти сразу.
Человек умирает.
Да.
Они его провожают в тот мир.
Про 40
и отсчитывают 10 лунных месяцев, чтобы он перешел в тот мир. Ему нужно 10 лунных месяцев, чтобы перейти в тот мир. Чтобы родиться в том мире.
В том мире он рождается?
Чтобы прошел цикл. Потом происходит зачатие. Один месяц. Условно один месяц. И рождение в этом мире еще 10 месяцев. То есть цикл реинкарнации у них 21 лунный месяц. Сейчас я покажу, как это уши нарисовано.
О, в Хакасе есть похожие штуки.
Да.
Мастищинский лабиринт.
Салбатский курган.
Что, вот такой мастищинский лабиринт, что ли?
Не, ну не такой, но он просто лабиринт.
Они это делают точно так же и то же самое абсолютно. Там идеология у тувинцев одна и та же абсолютно. Просто технологии внешние чуть-чуть другие. Внешние.
Валерий, а так там идеология. Ложись на пенку. Похожие,
не видать, ну, ничего.
Должно быть.
Ложись на пенку, Валь.
Так.
Ты ложись.
Кирсили не видно. Это не опасно.
Я тоже. Двадцать один лунный месяц. Это сколько дней?
21 на 28.
На сколько?
28 же лунный.
Они не считали в днях, они считали. Реинкарнация в Луне.
Да, потому что там, конечно, дни разные.
В Луне? В Луны?
А сколько, если это перевести в обычное исчисление?
Не, не уверена.
Ну, это где-то полтора года, что ли?
Полтора года?
Ну,
20 на 20.
Ну, я пока еще нет, не въехал до конца, ну, наверное.
400 плюс 8 то на 20 это...
Полтора года где-то.
То есть полтора года этот человек, то есть вот мы его проводили 40 дней, да? А потом проходит полтора года, и он воплощается. То есть мы его можем найти через полтора года. Так?
Нет, с момента смерти, я так понимаю.
Ну, смерть плюс 40 дней.
Почему 40 дней? На какие 40 дней?
40 дней, он же, мы его провожаем еще.
Ну, это мы провожаем.
Так мы его когда проводили... Нет, мы его когда провожаем, он здесь еще.
Я вам очень примитивно пока объяснил, я вам потом объясню это подробнее, как это происходило.
Ну, я понял, ну, уже ближе. Вот надо, не, я просто, мы подтвердим это, найдем, и все, все нормально будет. Будем дальше ловить. Ну, в смысле, где он? Тот, который ушел.
Нет, вы не правильно.
Не, ну там мы, если мы через рот. Через рот это.
Они никого не ловили. Они все контролировали.
О, свет.
Да.
Ну как Далай-Лама.
Да ладно, проезжай. Я чуть попозже приеду. Давай.
Дмитрий.
Ну да.
Красно.
В 9, да? Ясно. Хорошо, ладно, давай. Уже 9.
Так, а чего?
Ой, как быстро мы не успеваем.
А там еще
не считывать информацию. Азиатский, все то же
самое. Так, так, танец Шивы пошел.
Вот он Шива.
Так.
Чем известен Шива? Своим третьим глазом. У него он танцует в язычках огненного пламени, которые образуют две шкалы. Правая мужская, левая женская. Внешняя из больших язычков пламени, внутренняя из маленьких язычков пламени. Своим третьим глазом через визиры он смотрит на эту шкалу. Через глаз кобры, через кончик пальца, через кончики этих, видишь, они все являются указателями, которые указывают на эту шкалу. Теперь просто берем и пронумеровываем эту шкалу. Блин, чуть меньше.
А там за этим колечком не мешается?
Нормально, понятно.
Понятно, да?
Ну да.
Значит, понятно, да? Мы получили цифры.
Так.
Мы получаем все цифры из календаря, что я вам показывал. 5, 9, 12, 13 по внешней шкале. Кончается цифра 21. Кончается цифра 21 и по этой внешней шкале, и по этой внешней шкале. Он танцует на демоне смерти, показывая то, что он победил демона смерти, то есть обрел бессмертие. А бессмертие он приобрел через контролируемую реинкарнацию.
Да.
Понятно?
Да.
21 – это календарь реинкарнации. То есть и для женщин, и для мужчин календарь реинкарнации 21. По внешней стороне нарисованы солнечные календари, по внутренней стороне нарисованы солнечные циклы. С женской стороны нарисованы что? То есть поясочек вот этот вот от центра силы жизненной указывает нам на цифры 14 и 18. Это цикл благоприятных дней для зачатия. 14. Ну вот 9, 14, 18.
Ой, помнишь,
14 овуляция, 18 конец периода благоприятного для зачатия. Даже если мы возьмем по внешней шкале цифры, сложим 6 и 8, мы опять получим 14. То есть здесь закодирован и календарь зачатия, и календарь реинкарнации. По внутренней шкале все заканчивается цифрой 40. Понятно, да? И совпадает со всеми календарями дельменостроителей полностью. И главное, с календарями реинкарнации и зачатия.
21 день это у нас получается реинкарнация после...
Месяц. 21 лунный месяц.
Да, то есть полтора года это все.
Да. И они это еще отмечают в других многих цифрах. Просто ушивые, я это увидел четко. Главное, чтобы это были канонические статуэтки, которые делали брахманы, а не просто ремесленники на рынке. Вот еще одна древняя статуэточка. Просто вот случайно еще одну нашел. То же самое, те же самые идут цифры. Чуть-чуть по-другому расположенные, но те же самые. 21, 11, 11, солнечные циклы, 9, 11. 5, 9, 13. Те же самые цифры, те же самые шкалы. Жаль, у него нету поясочка, непонятно, куда он показывает. То же самое.
Так, и как это самое мы тогда можем контролировать?
Да. Реинкарнацию.
Ну, реинкарнацию. То есть вот, это самое, полтора года мы дождались. Как
не дождались, расслабьтесь. Ладно. Мы ничего не дождались.
Не-не-не, я хочу привязать к практике. Да.
Практике сейчас скажу. Так, сейчас мы глянем, что-то еще есть. Я потом закрою, потому что сейчас у меня... Вот дольмены Индии, кстати.
Ну-ка, покажите, покажите.
Дольмены Индии?
А вот,
кстати, так было удобнее, как только дольменная культура на Кавказе закончилась, она тут же началась в Индии. Они бежали отсюда в Индию. Да.
То есть все-таки отсюда и по этническим. Наоборот?
Нет,
а
они...
кто они?
Но
которые
они
бежали?
Отсюда с Кавказа бежали, когда их отсюда выперли.
Ариш,
с Кавказа, воинственные племена. Да. Они бежали в Индию и продолжили культуру.
А в каких же местах они там в Индии обнаружены?
А в нескольких, я сейчас не помню. Ну вот тоже календари в Дагестане, правители. Те же самые. 49. То же самое. И там у нас золотое сечение.
Такая раса стремительная.
Календари. Ну вот видишь, на козырьке нарисованы три горизонтальные линии. Это есть три мира. Верхний, средний и нижний. Ушивы там три линии на лбу нарисованы.
Да.
Это символ тех же самых трех миров. Ну вот и всякая фигня.
Ты чему какой-то?
А вот эта книга в интернете есть, ее найти можно?
Нет, то. Вот вам эта книга. Ну там куча всего. Помимо нее.
Угу.
Там это большой объем информации о Дальнем.
Ну вот мы можем подтвердить это все.
Что?
На практику. Реинкарнацию. Можно. Пробовали? Ну можно сейчас, я, грубо говоря, как бы. Вы же к этому идете, правильно?
Да.
К практическому подтверждению.
Конечно.
Как вы к этому идете? Есть люди, которые готовы? Или вам они нужны?
Мы их найдем. Дело не в этом. Сейчас поясню. Подождите, не спешите. Немножко не спешите.
Подожди.
Сейчас вам поясню.
Не спеши, Валюшка.
Да не ты, ладно.
Когда жрец готов был?
Я, да.
Я тоже не готов.
Его ритуально отправляли в тот мир. Отсчитывали 10 лунных месяцев его беременности в том мире. Потом находили... Ну, конечно, ходили чуточку раньше. Подбирали достойную пару, которая достойна его зачать и родить в этот мир. Для них рассчитывали календарь зачатия, чтобы ровно в необходимый день они отдали всю свою силу и энергию будущему жрецу.
Правильно.
И встречали его по календарю беременности в этот мир.
В а это как, самое время... как его именно вытянуть, чтобы именно он пришел?
Слушайте внимательно. Я все расскажу подробно. В это же самое время жрецы с молитвами высекали эмбриональный камень, подносили его к камере Дальмена и просили великую богиню, чтобы она вернула именно того жреца, которого они ждут. Когда...
Они там зачинали детей?
Скорее всего, там.
То есть в самом Дальмене?
Да. Скорее всего, там, хотя
водитель
это уже маленькие детали.
Водитель автобуса был как раз вот, рассказывал
нам об этом,
пока вы не подошли.
Понятно. На самом деле...
То есть он рассказывал это с другой стороны.
Понятно, я понял. Не, на самом деле вам смешно, но я сталкиваюсь периодически с этими чудесами на Дальменах, хотя люди об этом не знают. И мне сами потом об этом рассказывают, потом расскажу вам эти вещи. Когда жрец готов был покинуть этот мир? Ну, скорее всего, нельзя даже сказать жрец, это, скорее всего, был лох или кто-то.
Ну, да, да.
То есть так, через это проходили у них только самые высшие. Все костромы, они сжигали, переразвивали. То есть могил того времени здесь просто нет. Кроме этих реинкарнированных.
Да,
кроме
да.
Реинкарнированных.
Это все в кувшинах, да.
Да, и есть кое-где в кувшинах. Ну, в кувшинах, видно, более поздний был момент. До этого они просто, видно, развивали. Потому что даже не в кувшинах.
То есть они их просто не ловили, они не нужны были. Пусть рождаются как хотят. А жреца надо вернуть.
Да.
Но жрец же сам уже умирал. Жрец же по старости уходил.
Да. То есть когда он чувствовал свой уход, он прощался с близкими ненадолго. Во время ритуала он пролазил через округлое отверстие. Для него строили специальный дольмен для этого. Для этого не использовали эти дольмены. Это храмы и святилища. Для них строили дольменчики поменьше, попримитивнее. Он пролазил через отверстие, имитируя свое рождение в другом мире. Ложился в позу эмбриона на правый бок, головой к отверстию. И сознательно уходил из жизни. Шаман залазил, значит, там как-то там еще проводил ритуал. Его сверху посыпали краской, красной охрой. Затыкали пробочкой. И этот дольмен полностью закрывали под каменной насыпью, чтобы к нему не было никакого подхода. То есть эти дольмены отличаются чем? Внешне. Что к такому есть подход, видны рисунки, и можно сюда подойти. К тем дольменам подойти нельзя. Вот там есть такой один дольмен в самом конце долины. Потом покажу вам. Он полностью как раз находится под такой насыпи. То есть там должна быть чья-то реинкарнация. Тем более, хорошо его, в принципе, что археологи не тронули. Там должна быть какая-то реинкарнация кого-то из самых высших, потому что это самое главное вообще дольмен, это самый главный комплекс. Может даже хорошо, что они туда пока и не сунулись, потому что они очень тупо суются, даже не соображают, что делают.
А зачем это его оставлять?
А?
А зачем это все оставлять именно в том виде? Ну, если пошла реинкарнация, то есть получается тело-то его, ну, все равно же оно не нужно уже.
Ну, оно тебе не нужно. Ну, зачем? Свершили, да. Что теперь?
Так оно и не нужно, значит, оно может исчезнуть вообще, то есть его можно изжечь.
Может.
Почему их оставляли?
Ну, расслабься. Нужно ритуал провести было правильно.
То есть это просто, ритуал. Правильный ритуал.
Я тебе рассказываю часть ритуала.
Так этот ритуал, он
ну, это не просто
единственный рабочий ритуал?
Это не просто. Да, они его разрисовывают и расписывают. Далее. В это же самое время за ним отправлялась душа шамана. Шаман провожал его по лабиринтам Нижнего мира, чтобы не потерять с ним связь. И в какой-то момент сообщал ему, когда ему будет суждено вернуться, родиться в этот мир. То есть, почему там нарисованы шаманские практики? Шаман его постоянно сопровождал в том мире, чтобы не потерять с ним связь.
Ну, его не нужно было ловить. Тоже есть.
Его не нужно было ловить. Они все время с ним
были. Они на связи были, да.
Они были все время на связи.
Да. Но это не
то. То есть у них уровень часть, такой был, что у самого жреца, что у самого шамана был такой уровень, что они просто не теряли. Они не ловили никого. Они просто никого
они
не
упускали. Они общались с ним постоянно.
Они с ним общались постоянно. Пока он не перерождался и не реинкарнировал тут же.
Угу.
То есть это те же самые ритуалы, которые исполняют современные буддисты Тибета.
Да вот.
Говорю. У них, скажем, я смотрю, по культуре идет наибольшая близость.
Ну да.
Они в пещерах выполняют те же самые ритуалы, угу, что строители дольмена выполняли в камерах дольменов.
Угу.
То же самое.
Так они, может быть, и ушли в Тибет.
А? Может быть.
Ну, там же, может, немножко это разбилась просто культура.
Это просто близкие культуры. Просто
я
близкие
когда
культуры.
Жила в Непале среди браминов, мне брамины сказали такую вещь. Они считают, ну, брамины непальские, что русские – это ушедшие с Гималаев арии.
Они, немножко
они,
по-другому.
Они в своей культуре так считают.
Да, немножко по-другому. Вот у жены на экскурсии недельку назад тоже был брамин из Индии.
Угу.
Ну, она ему все рассказала, примерно то, что я вам рассказываю. Там, правда, чуть меньше было времени.
Угу.
Вот, он то же самое подтвердил, что их предки русские, что санскрит ближе всего
к
русскому языку. Вот. И там, ну, короче, все, он подтвердил, все, что ему сказали, он подтвердил.
Угу.
Так, и каким образом это уже сейчас, ну, как бы, практикуется?
Сейчас?
Да. То есть я имею в виду, сейчас есть уже кто-то, кто...
Подождите, так, дело не в этом. Вот теперь слушайте внимательно.
Ну, уже близко.
Вот теперь слушайте внимательно. Почему дольменная культура на Кавказе получила свой наивысший расцвет? То есть это та же самая культура, что дольменная культура всей Европы.
Угу.
Там одни и те же календари, одни и те же рисунки, понятия, все. Но видно, что уровень культуры там, ну, чуточку меньше, чем, ну, ниже, чем здесь.
Угу.
Во-первых, здесь были определенные геологические условия с глубинными разломами, с этими энергопотоками, с горами, рельефом, где можно было найти очень интересное сочетание энергопотоков. Сама защищенная территория и, ну, просто благоприятный климат для проживания.
Угу.
Мало того, значит, через ритуалы реинкарнации, то есть внешние такие же ритуалы, они вызвали сюда нескольких аватаров. Об этом говорится во всей мифологии, подробно
это
объясняется.
Это кто был?
Самый известный, то, что описано в греческой мифологии, это Прометей, который научил их пользоваться небесным огнем. Небесный огонь – это не тот, на котором жарят пирожки или шашлык. Это огонь внутреннего организма человека, огонь Земли и космоса. Поэтому называется небесным огнем, который Прометей
который
украл,
вот здесь вот
у, украл у богов.
Чтобы вывести людей из невидения.
Да. Он им дал астрономию, математику, письменность, ну там кучу-кучу всего. Все, что перечислено, мы находим на дольменах. Все, что перечислено.
Его к скале паруса приковывали.
Неправильно. Неправильный ход мышления. Я просто знаю, откуда у вас эта информация.
Ну, мы откуда-то ее берем, да.
Я понял. Нет, это не имеет отношения к этому.
Ага.
Нужно внимательно читать греческую мифологию.
Угу.
И, ну, можно сказать, чуть ли не буквально воспринимать то, что там написано. Там сказано, что, значит, Прометея приковали к скалам Кавказа, и дословно пишется, плачут дочери Колхиды, что не знают там что-то поражение в битве.
Угу.
Дочери Колхиды находятся в Абхазии. Это одна оконечность групп дольменов, да? То, что
да.
Я показывал.
Да.
Дальше сказано. Плачут скифские кочевья на далеком краю земли. Скифские кочевья на далеком краю земли – это Тамасский полуостров. Это угу. вторая конечность групп дольменов.
Угу.
Понятно?
Угу.
То есть там четко описывается, что и эти плачут, и эти. Угу. И Прометей прикован именно там, между этими и между этими. То есть буквально точно угу. описано место, где он прикован.
Угу.
Он условно прикован. Он прикован угу. этими дольменами, этой культурой, угу. этой местностью.
Угу.
Ну, он прикован здесь, вот.
Вы не перенесете,
дольмен куда-нибудь. Он здесь прикован.
Угу.
Понятно?
Угу.
В адыгейской мифологии этот же самый герой, его зовут Сосруко, который точно так же прикован к скалам Кавказа. Ну, его только по пояс закопали в землю живым. И он тоже подрил огонь, спускался в мир Аида, выводил реинкарнирующих и так далее. Это один и тот же персонаж, описанный у всех кавказских народов. У каждого кавказского народа есть как бы свой условно Прометей, который подарил им огонь, знания и все остальное. Понятно?
Угу.
Но их было несколько.
Угу.
Их имена называются еще и в Библии, ну, в Ветхом Завете.
Угу.
Ну, естественно, поскольку писали враги ведической культуры, они их описывают как своих врагов.
Угу.
Вот. И они пишут, что там, значит, был ангел Азазиил, который принес азы знаний.
Угу.
Слово «Кавказ», «Азия» все происходят от его имени.
Uh-huh.
Аз – это основы знаний. Азы. Uh-huh. Он же принес их глаголицу.
Uh-huh.
Я вам потом объясню, что там закодировано.
Uh-huh.
Сейчас пока просто не буду рассказывать. Чуть попозже.
Uh-huh. Uh-huh.
Мне сейчас надо будет это как-то описать и опубликовать. Потом я вам расскажу.
Uh-huh.
Там
uh-huh.
уже идут просто потрясающие знания. Причем, uh-huh. ну, обычная математика. То есть... Настолько тоже просто mm-hmm. и логично, потом объясню, что это связано с чем было. Вот, то есть этих ангелов, этих аватаров пришлось туда несколько, mm-hmm. видно в разные периоды.
Mm-hmm.
Еще что могу сказать, что вот дольмены Жене и Нексиса строились лично ими руками под их руководством. И они лично вложили туда всю эту информацию.
Кто они?
Ну, аватар. Я не могу сказать, как их назвать в нашем восприятии. Я могу их назвать только лишь, как их звали там, в Ветхом Завете греками и местными кавказцами.
Угу.
Вот от этого смысл как бы все равно не меняется.
Угу.
Я не знаю, подразумевалась ли это одна из реинкарнаций там Шивы или Кришны. Не знаю.
Угу.
Не могу сказать. Вот. Но,
аватар он может быть и ситхом, и как бы получается,
да.
что то, что у нас в Шамбале, да, как бы mm-hmm. занимается некими процессами. То есть это могут быть те же аватары, то есть которые просто могут брать и приходить, когда надо.
Может. Вот. То есть смысл заключался в том, что через эти ритуалы, описанные конкретные, можно было вызвать аватара. Но аватары приходили не просто так, они приходили в двух случаях. Либо когда человечество достигало определенного уровня развития, и им можно было дать новый виток знаний.
Или деградации.
Да. Либо в момент деградации, чтобы спасти хоть там какую-то оставшуюся часть
человечества. То есть сейчас второе.
Сейчас второе.
А вы не знаете вот название Утриш, оно откуда пошло?
Как?
Утриш.
Утриш?
Он разлом переводится, я слышала.
Не знаю, там есть большой Утриш, малый Утриш, острова. Не знаю. С этим я как-то не знаком.
Так, аватары.
А что сейчас, угу. ты говоришь, с дольменами связано? Какой сейчас там? Ну, вот вы говорите...
Какой период?
Ну,
сейчас тоже связан с приходом аватара, но он связан с тем, что сейчас идет пик деградации, и нужно вывести хоть какую-то часть из оставшихся
как
людей.
Происходит?
Как это происходит?
Вывести
оно
куда?
Оно уже происходит.
Вывести
а?
Куда? Мы сейчас... Куда его выводим?
Не,
это понятно. Мы их ведем, но здесь, расскажу. На этом плане.
Да.
Или дальше. Ладно, хорошо.
Они там одновременно и на этом плане, и на другом плане. Люди должны это понять. Это крайне примитивно просто. Только людям будет очень тяжело это понять. Хотя очень просто. Вот.
Сейчас
я потом вам расскажу.
Прихода следующего аватара.
Он уже пришел.
Он уже пришел.
А где
один
он?
Ушел, один пришел.
А где он сейчас? Ну, в смысле, потом он в России
расскажу.
Пришел?
Он в России, да, конечно, в России.
Так.
Вот.
А с этим местом здесь что-то связано?
Ну, да, связано. Он тут родился недалеко.
Ага. То есть он еще просто в стадии ученичества?
Ну, нет, уже давно.
Работает уже?
уже очень давно.
Спасает Россию?
Да.
Все выполняется.
Ну хорошо. Люди просыпаются.
Я вам пока сейчас не буду это объяснять.
Ну ладно.
Попозже чуть.
Нам не,
сейчас это будет немножко сложно для восприятия. Вот. Но это тоже с этим связано.
Вот.
У меня какой-то немножко странный подход. Я, ну, все через, немножко через сознание, логику и математику вижу. Хотя я, ну, я это просто чувствую, как бы, на уровне ощущений. Но потом я это перевожу на, ну, уровень сознания.
Угу.
Мне это просто интересно. Интересно так воспринимать. Угу. Потому что через это я вижу, как бы, ведическую культуру, все их календари, ритуалы, значки, символы. Это играло почему-то очень важное значение. Люди сейчас это не понимают, но все эти символы, они были просто священные, просто неприкосновенные. Это было очень важно. Люди сейчас к этому так не относятся. Вот. Для них даже там залезть просто там на дольмен там, или к нему близко подойти, это было невозможно. Там далеко не каждый и не каждый день мог вообще там подойти близко. А были некоторые здесь святилища, которые я вообще даже не знаю, там, кто вообще там из них имел право это делать. А сейчас каждый садится туда своей задницей.
Не, ну я понятно.
Хочу сказать, что там народ творит, пишет и вообще делает.
Ну они тоже рожают детей.
Или зачинают.
Они же откуда-то считали, что это можно делать. Так, а все равно вопрос к практике. То есть, ну, аватары уже есть. То есть, соответственно, нам вообще ничего не надо делать.
Все только начинается.
Хорошо. А когда начинается? Соответственно, вот вы книгу написали, да? То есть мы можем же опубликовать какую-нибудь работу, которая вот это вот все, ну, подтвердит на реальном опыте. Возьмем, грубо говоря, вот здесь уже их много, да, вы там можете с Лариным там уже связаться. Ну ладно, не важно.
Чего-чего?
Не
с Лариным связаться?
Нет, ну здесь рождаются
Ларин
дети.
Ларин сумасшедший в своей области.
Да, здесь просто типа место для рождения детей. Он это сам популяризировал, показывал.
Не совсем так, понимаете, в чем дело? Как вам сказать?
Мы можем?
Ну, с Лариным там вообще разговор особый.
Ладно, уберем это все.
Да, это разговор вообще особый, да. То есть, понимаете, в чем дело? Эти люди вообще не имеют никакого отношения к ведической культуре.
Это он следит за местное, этим местом.
Следит за этим местом, да.
И ему это дано. И мы счастливы тем, что это дано, потому что мы здесь второй год можем спокойно проводить йога-лагерь.
Да, проводить. И а что, вы не имеете права проводить без Ларина?
Ну,
вы что-то смотрящий?
Лучше с ним, да.
Лучше с ним, да, пожалуйста, видите с ним.
Ну да. Не, а просто у него же здесь в аренде кое-что находится.
Правильно? Кое-что, а вы что, без кое-что без него никак не можете?
Ну, без него...
Да ладно, мне это особо не интересует.
Просто сама политика. Система работала
мне
с ним.
Политика, меня эта политика особо не интересует. Я просто знаю, знаю эту кухню.
Лёх, вот. Давай уже вернемся.
Я просто знаю немножко эту кухню, поэтому...
Ну, не будем углубляться.
Немножко, да.
Не будем углубляться.
Да, не будем углубляться, да, чтобы не омрачить...
Не, мы на самом деле о всех думаем только хорошее и берем только хорошее.
Мы тоже думаем только хорошее, только знаем еще много маленьких тонкостей.
Вопрос другой. Взять человека, ну, в смысле, двух людей, которые уже готовы, да, и имея определенный опыт, уже знание того, что здесь есть, да, провести этот ритуал и, можно сказать, вызвать человека.
Можно.
То есть мы можем это подтвердить на реальном опыте.
Можно.
Кто готов?
Да, я уже еду, да. Давай. Пока.
Вы же договорились, как вы добираетесь?
Ну, во-первых, проводим, а так сейчас...
Как-нибудь сейчас попутку поймаю, поеду.
А ночевать можно?
А?
Переночевать? Можно здесь? Палатку найти?
И спальник здесь дают. Надо.
Я утром тут
приеду. Все находится.
Нечего на кучу там в городе делать.
Я буду очень рада, если вы приедете завтра еще.
Ну, мы все будем рады.
К часу я приеду. Мы сейчас, конечно, очень быстро начинаем говорить о практике,
быстро
это делать.
Мы говорим...
Это нормально,
да.
И естественно, это можно и нужно делать. Только к этому нужно очень серьезно подходить.
Естественно.
А сколько надо готовиться?
Дело не в том, сколько.
Готовиться.
Дело в том, что некоторые из этих детей сейчас просто рождаются. В малых количествах.
Индиго, да.
Да, проблема... Да. Проблема немножко в другом. То, что родители не понимают, даже не страшно.
Так мы найдем.
Вот, что...
Мы найдем.
Ларин и некоторые другие, это уже страшно. Ну ладно, я вам потом.
Так есть другое. Есть эти дети, и они придут туда, где их научат.
Да, да. То есть,
а у нас есть кому учить.
У нас получилась такая сейчас ситуация, что мы вступили в Золотой век, Кали-юга закончилась.
Ты, вы уже уверены? Вы уверены, что мы вступили?
Уже вступили.
А может быть, это все...
Формально вступили. То есть,
по ведическим законам, да. Кали-юга еще продолжается.
Нет, а она это уже закончилась. Мать
маленькая Сати-юга.
Она, нет, нет, она уже закончилась, просто...
В рамках большой Кали-юги инерции... не может быть Сати-юга.
Нет, нет. Сейчас просто по инерции, как бы условно, календарно она закончилась. Но по инерции...
Переход, вот система, плавный переход.
Она еще... То есть переход уже начался. Переход уже начался полным ходом. Вот, он будет это очень резкий, очень болезненный. А?
Вы это тоже математически все посмотрели, да?
Да, это можно легко и математически рассмотреть, это не проблема. Угу. Но меня как бы это даже не интересует сейчас.
Ну вы это знаете меня... же откуда-то об этом.
Я могу даже математически подтвердить. Но у меня есть некоторые моменты, которые меня не интересуют, потому что я уже знаю много практических моментов. Ну, я это ради прикола. На самом деле математикой занимаюсь так ради прикола, чтобы соотнести. Потому что древние это программировали, им было интересно, они это показывали, все эти циклы, там, все символы. Но некоторые вещи я знаю как бы на практике, что произошло и как произошло. Поэтому, как-то мне кому-то доказывать мне неинтересно. То, что я делаю, это я делаю для себя, чтобы понять самому, как происходят эти процессы. Вот. То есть... Ну ладно, я вам потом объясню. Мне как-то
про практику. Не особо. Давайте ближе хочется. К практике.
Да, практика просто у нас не совсем тут, скажем так, простая. У вас немножко такой обывательский взгляд.
Ну почему? Почему совсем обывательский? Мы понимаем, насколько
это. Ладно, я вам потом объясню.
Да.
У меня сейчас просто нет времени вам объяснять.
Ну давайте тогда, да, давайте там мы еще к этому вернемся.
Не хотел сейчас как бы углубляться в некоторые моменты, особенно вечером.
У меня к вам есть вопрос.
То есть есть определенные сложности. Скажем так, идет одна древняя война, которая идет несколько тысяч лет.
Да.
И здесь присутствует множество людей и систем из крайне противоположных, противоборствующих систем.
Угу.
Они могут ходить тут по полянке вместе, даже вместе общаться. Но это люди, которые выполняют программу высших сил, но высших сил, которые находятся на разных полярных сторонах.
Угу.
Они все будут улыбаться, говорить что угодно. Вот, но выполнять чаще всего неосознанно будут выполнять самые свои разнообразные программы.
Угу.
Поскольку я чаще всего неосознанно.
Ну если да, если он. Ну,
обычно люди, бывает. Которые выполняют темные программы, они об этом не знают.
Ну, да.
Они об этом даже не догадываются. Они думают, что все довольно хорошо и мирно. Вот, я просто немножко в этом понимаю, хорошо понимаю. Ну, потом я вам что-то, может, объясню. Просто здесь все не так слащаво, прекрасно и хорошо, как может показаться.
Да не, но мы иллюзии не испытываем.
Вот, я вам потом объясню по поводу детей Индиго и что здесь происходит, некоторые программы. Вот. Ну, так,
программа...
чтобы вы просто знали,
программа...
исходя из техники безопасности, то, что я вам говорю, почему дольмены Нижнего мира вынесли туда подальше. Просто из техники безопасности. Вот. И здесь тоже нужно ее немножко соблюдать, для этого нужно чуть-чуть это осознавать. Вот, потому что здесь происходит.
Предостережения есть какие-нибудь? Техника безопасности. Какая?
Неоднозначные процессы безопасности?
Ну да, вот вы говорите.
Я вам поясню.
Нам же надо соблюдать.
Как вам сказать? Ну, вы про школу ощутения знаете, наверное.
Ну, слышали, да. Ну,
скажите мне, что они про школу ощутения.
Там изолируют детей от родителей и дают им знания в традиции. Я видела детей.
Традиции чего?
Традиции, я не помню. Ну вот это Анастасия. Да.
А, русской народной. Вы слышали про русские народные традиции?
Я видела видео, если ты школа.
А, вы видео видели?
Я видео видела.
Я очень люблю смотреть интернет, а еще передачу РЕН-ТВ.
Нет, как конечно, надо там это все на себе узнать. Ну, а по видео это не та информация.
У меня сестра хотела отдать в эту школу.
И не отдала. А у меня есть девочка, которая училась там год. Знакома. Год проучилась там. Так вот, техника безопасности.
Сейчас. Ладно, я вообще коротко, очень коротко, внешне скажу про немножко прошло. Раз уж мы коснулись именно эти темы, а мы так интересно.
Обязательно через эту школу должны, то есть как бы нет другого.
Да сразу. Нет, сейчас вам поясню. Угу. Просто о том, что рождаются дети индиго, в принципе, на Западе было уже известно где-то давно. Там 80-е, начало 80-х годов.
Когда хиппи начали.
А?
Хиппи, когда были уже.
Да.
Они
да.
Американская экстрасенка да. сказала.
И эту тему начали изучать еще в те своего годы.
Ребенка.
У нас в России сильно протормозили и не изучали эту тему официально. Угу. Но спецслужбы никогда не тормозят.
Ну, естественно.
И они создали школу Щетинина, где якобы принимают одаренных детей. На самом деле, туда их принимают очень небольшое количество. Только очень богатых или действительно очень умных. Да, прекрасная система обучения, очень хорошая. Некоторые методы, которые используют, очень действительно прекрасные, хорошие. Но никогда в стране у нас не будет ни одной второй школы Щетинина. Я просто хорошо знаю этот момент. У меня там куча друзей там, которые там по этому поводу толпами стояли. Туда стоят в очередь в Щетинино и за границей, и наших преподавателей, именитых, знаменитых, неименитых, как угодно. Толпами в очередь стоят в Щетинино, добиваются у него аудиенции с одним вопросом, чтобы он помог организовать хоть что-либо похожее где-то. Но это невозможно и не будет возможно никогда. Это организовало... Короче, организовали спецслужбы для того, чтобы просто детей ставить на учет, чтобы все было под государственным контролем. Все, кто туда обратился, всех уже давно поставили на учет. Потому что государство должно знать, где могут родиться аватары и что с ними потом делать.
Какую опасность что может они, что они могут ожидать. Делать сейчас?
Сейчас ничего, не просто ставят всех на учет.
Ну, да.
Не надо ни о чем сильно волноваться.
Ну,
вот. Единственное, что участвовать в этом или не участвовать, ну это уже проблемы людей. Я понимаю, у нас общество довольно тупое. Никто даже не догадывается об этом. Мамаши самостоятельно приходят и сдают своих детишек.
Подождите, а какие-то школы, которые не Щетинина конкретно школы, но по его принципу школы, которые созданы по его принципу.
Где? Вот.
Ну,
вальдорфские школы.
Не-не-не, вальдорфские школы, нет, это ребята, вообще другая путайте. История.
Не путайте. Назовите мне хоть одну школу, подобную школе Щетинина.
Нет таких школ.
Нет и никогда не будет. Я просто хорошо знаком.
А чему учат?
Системой.
Насколько
дело
сильно?
Не в том, что учат. Учат хорошо и нормально.
Но это нормальное обучение.
Просто...
Оно чем лучше, чем обычно?
Ну, курс математики лучше. За год проходит ребенок. Потом дальше курс биологии.
Потом поговорим.
Ну ладно, в общем получается.
В принципе, довольно неплохо.
За 4 года
метод
школьная
погружения,
программа.
В принципе, довольно вот хороший. То есть, когда... В чем у нас беда в обучении в наших обычных школах? Во-первых, там усредненный процесс. Есть в классе умные дети,
да.
глупые
да.
и полные тупицы.
Ну, вальдорфская школа
да.
делает что-то.
Значит, там... 45 минут у них физкультура, потом биология, потом математика, потом еще что-то. В башке все перемешалось, никто ничего не понимает. Готовился к одному, приготовил другое. Понятно.
Главное, да? пойти
как у них идет метод погружения. Они начинают изучать, там, к примеру, какой-то раздел биологии.
Природоведение.
И изучают. Вот такие мелкие, средние, взрослые, все вместе. Кто въехал лучше, поясняет. Детям. Когда ты поясняешь, тебе лучше самому становится понятно, о чем идет речь. То есть вот этот метод изучают. Погружения, он довольно нормальный, естественный. Ну, в древности люди также и обучались. Не было такого потом там, математики. Учитель, потом 40 человек, там, он орет, ленивкой, музыки. Там, лупит, или еще что-нибудь. Нет, был ученик и учитель.
Ну, да.
И учитель спокойно объяснял человеку все, что нужно. Если тому надо было. Если нет, пошел вон, иди дрова руби там. Или что-нибудь еще делать. Вот. Ну и хорошо, когда старшие обучают младших. Это тоже было в древности всегда. Когда старшие всегда обучали младших. То, что они знают. Во-первых, у людей накапливался опыт, и они лучше уже понимали то, что они сами еще и объясняют. Потому что в процессе объяснения ты сам поймешь лучше то, что ты говоришь.
Так аналогов и этой там... школы нельзя, что ли, увидеть создать в коммерческих там структурах или просто там, ну, как бы...
Ну, наверное, просто никогда не связывали с системой обучения.
Не, я, ну, про вальдорфскую школу у нас существует на практике.
Вальдорфская школа – это школа для умственно отсталых.
Вальдорфская? Почему?
Да, они там... рисуют буквы больших размеров, вот они учатся, вот, то есть тем, кому сложна школьная программа, там более так ее разжеванно дают. То есть,
да,
там...
я знаю много талантливых детей, которые оттуда вышли сейчас.
Да, в результате выходят талантливые дети.
Хорошо. Да. И, значит...
Нет, я вам говорю чисто про эту систему.
Понял.
Эта система совершенно не случайно была создана именно здесь, в Абхазии, но именно здесь. И также были созданы здесь некоторые другие психотронные программы, которые здесь активно работают, активно существуют. Угу. Вот. Все под контролем спецслужб.
Ну хорошо, какой может быть контроль над аватаром?
Нет, я не про это. Контроль над аватаром? Ну, условно тоже. Конечно, но... Ну что вы смеетесь? Мы сейчас с вами живем еще пока что в Кали-Юге. Это условно мы перешли. На самом деле все работает по довольно примитивным, тупым законам. И с аватарами все так же тупо работает в этом мире. Мы же находимся в этом материальном мире. Аватар ходит в туалет, кушает еду.
Деньги зарабатывает.
Все нормально. Если есть необходимость, он будет зарабатывать деньги. Хотя для него нету такой вообще задачи. Задачи эволюционной для него нет. У него задача только лишь для обучения учеников. Вот. Если у него есть ученики, они должны там заботиться об учителе. Это вполне нормально, естественно. Хотя, когда у него есть проблемы, он будет зарабатывать деньги и все остальное. В этом тоже нет каких-то проблем. И спецслужбы тут же, и все остальное. Мы не на другой планете находимся.
Ну, и получается, вот. Это все что нормально. Сейчас вот как бы проблема в том, что в системе образования невозможно создать такую...
Пока невозможно. Вот... чтобы хорошо сейчас поняли, о чем я вам говорю, наберите в интернете «Детство 2030». Это государственная программа, год назад подписанная товарищем Медведевым. Почитайте. Внимательно почитайте. «Детство 2030».
Как Москва 2019.
Полстраны обсуждает это. А вы говорите интересно.
А мы не знаем.
Не знаете.
Мы же тут без интернета.
Школа... Да, об этом уже несколько лет народ обсуждает в интернетах.
А, ну то, что образование, какое будет образование, примерно.
Да, в основном реплики типа таких, что даже фашисты не смогли придумать ничего близкого и похожего, что ожидает наших детей в 2030-м.
Чтобы оставить детей без образования.
Посмотрите, да.
Как можно меньше дать знаний.
Не будет никакой педагогики. Педагогов не будет вообще никаких.
Да, я читала.
Детям вживят электронные чипы. Электронные чипы. Платное обучение, да, это для богатых. Если вы не хотите, чтобы у вас ребенок попал в систему концентрационных лагерей, вы можете заплатить деньги, формально пройти обучение, и вам оставят вашего ребенка. Там это так и сказано. Всем остальным будут вживлены чипы. Они будут подключены к интернету постоянно, непосредственно. Вот. И жизнь будет протекать наполовину в интернете, даже почти не будет протекать в этой реальности. Но это будет со всеми детьми, неважно.
Ну, давайте не будем так говорить.
Нет,
этого не будет.
Я вам говорю о чем. Я вам что, чушь рассказываю?
Нет, в смысле, программа такая есть?
Это государственная программа. Это государственная программа нашего премьера Медведева. Он этим занимался, когда он был еще президентом. Подписанная им в прошлом году официально.
Они там занимались.
Не, ну я вам говорю о серьезных вещах, не о том, что там, я же насмехаюсь, что ли, с вами. Так вот, школа Щетинина — это такой маленький филячик к этому, к этой программке. Вот. Она потом себя интересно покажет.
Ну хорошо, и какие вообще есть?
Да дело не в этом. Я вам просто когда говорю об этом, что вы просто это понимали. Но это сильно особо внимания обращать не нужно. Единственное, что, почему я вам говорю, не нужно своих детей тащить в школу Щетинина и говорить: моего, пожалуйста, запишите, имя, фамилия, отчество, адрес и так далее. Вы из-под контроля уже не выйдете в этой жизни никогда. Вот. Но дело не в этом. Дело как бы совершенно не в этом. Просто. Ну, в этом как бы тоже не нужно лохаться, как бы, понятно? И есть еще несколько аналогичных ситуаций. Точно такие же. Вот тут очень все жестко, это все кажется, это фарки, ля-ля-ля. Но на самом деле все очень тут жестко и интересно.
А вы чувствуете, что? Вы чувствуете
вот
что?
Вот прям вот здесь.
Я что?
Да, я имею в виду ваш, вот ваш сейчас путь. То есть он выдает вот эту информацию и дальше.
Честно сказать, я не знаю. То, что я знаю, это, в принципе, как бы особо никому не нужно.
Ну, подождите, мы же общаемся. Вот,
да.
Ну, а подожди, а еще другой вопрос. Вот есть, вот, есть, просто... есть у нас Шива, да?
Да?
И есть у нас, соответственно, кто против? Кто против? С кем идет война?
Какие... Просто когда наступила Кали-Юга,
ну, да.
Юридическая культура потерпела поражение. Ну...
ну, понятно, сказать, она должна...
И их заменили на это время, на время Кали-Юги, угу. Систему управления заменили через иудаистическое движение.
Ну да.
Вот. И они сейчас как бы до сих пор практически главенствуют, формально главенствуют над всей системой. Хотя сейчас
просто
ситуация, когда... Да. Ну, хочешь, не хочешь, все равно контроль происходит.
А?
Вот. Сейчас они, правда, потеряют всю эту систему там власти, всего. Это будет довольно печально, потому что все под это подпадут. Все на этом завязаны. Вот. И у них была заложена определенная тоже программа длительная, поскольку они были хозяевами этот период. Они заложили определенное количество вот этих вот программ, которые сейчас исполняются, часть рушится, потому что у них не получается что-то сейчас вот, в некоторых местах. Но некоторые программы заложены довольно жесткие и довольно серьезные. Ненадолго. Гарантирую вам, что ненадолго. Вот. Но это будет очень жестко. Вы даже сейчас не догадываетесь, насколько это будет жестко. Жестко. И насколько это жестко происходит.
Оно происходит.
Люди будут улыбаться. Вроде все хорошо, мирно и классно происходит. Но вы порой не догадываетесь, насколько это жестко и ужасно будет на самом финале или результат. Это будет все наступленными ошибками. Да, и катаклизмы тоже. Но катаклизмы не страшно. Вы знаете, даже умереть не страшно. И смерть не страшна.
Да.
Важен переход. В каком состоянии человек переходит?
Да.
Вот это важнее всего. Вот. Если человек в полушизофреническом состоянии делает этот переход, вот, это очень плохо служится на его пребывании там. Это плохо служится на его воплощении там следующем. Поэтому они уделяли внимание больше всего именно самому переходу.
Да, страх перед смертью.
Моменту зачатия, рождения. Это важнее всего. Какой уровень сознания у тебя будет, когда ты туда попадешь? Я вам скажу, большинство людей в этом мире сейчас находятся, ну, в таком немножко шизофреническом состоянии. Они не готовы ни жить здесь, ни перейти туда. Но в этом состоянии находятся многие прекраснейшие люди, которые, в принципе, в этом состоянии находиться не должны. Понимаете? То есть вот эта система, которую я сказал, противоборствующая, она сейчас взяла их сознание под полный контроль.
Ну, она их посадила в колесо.
И они создали а несколько интересных программ, я это называю упреждающими ударами. То есть они знали, что после перестройки появится большое количество людей, которые захотят уйти на природу, которые захотят экопоселение, другой мир и так далее. Они их организовали, создали для них систему и взяли их всех под полный контроль.
Ой, я это слушала уже тоже.
Просто я почему вам об этом говорю? Потому что... Ну, вы догадываетесь, почему, да? Мне предлагали в этой системе работать, меня вербовали и подробно объясняли, как она устроена,
я
как она работает.
Я чисто интуитивно прячусь от всех экопоселений, от всех контролирующих систем.
Вот. Я просто как бы занимался этим очень давно и немножко понимаю, чем одно от другого отличается и что есть. Потому что есть истинные важные решения. Но из-за того, что появилась куча лженаправлений, люди этого не понимают. Даже сейчас пока не могут отчислить, что вообще что-то может от чем-то отличаться. Я вам пока подробности не буду объяснять. Но в этом есть огромнейший смысл. Единственное, что могу сказать, что подавляющее количество населения сейчас в этом направлении очень сильно дезориентировано.
Ну, мне кажется, что на каждого человека, который живет в обществе, очень много действует воздействующих факторов влияния.
Да,
и поэтому люди вообще подавленные, потерянные, не знают вообще как.
Да. Вот. Это просто чисто у нас тут зашел тут разговор там. Вот. Я вам просто говорю, что здесь все не так просто и не так гладко. Угу. Вот. Просто тут я вам говорю, что барды, поляны, костры там классно. Ля-ля, это фана. Кажется так немножко с внешней стороны. Вот. На самом деле все здесь. Ну, не совсем так. Я не хочу вас там пугать. Ну, чтобы вы просто понимали меня, что...
Ну, такое и так вот, знаю. Вся страна следит вообще за этим, похоже. Что, вся страна следит за этим. Всем же интересно. А что тут?
Да.
Ну, в любом случае, это и есть.
И поэтому... все знают, что тут такое.
Да, это
и есть. В каком виде мы видим противодействие?
А не нужно там ничего противодействовать. Его просто не нужно лохаться. Но... Вот. Не нужно попадаться на некоторые моменты интересные. Вот. Я о чем вам говорю? Нам сейчас интереснее всего увидеть то, что заложили строители дольменов, это древняя ведическая культура, да. Заложила эту информацию для нас сегодня, чтобы мы смогли ее прочитать, увидеть и осознать. Спешить здесь прыгать не нужно, сразу там быстро что-то сделать, нет, некуда. Вначале нужно это постепенно осознать и понять. Когда мы это поймем, у нас откроются как бы новые ступеньки. Нужно наступать на первую ступеньку, тогда ты увидишь, какая будет вторая, там и третья. Вот. Но если есть люди, которые к этому готовы, то нужно это делать спокойно и действовать. Вот. Просто я вам, ну, почему там затронул там тему там, этой древней войны, ну, потому что здесь это очень жестко. Оно незаметно. Но все очень-очень серьезно.
А, Таня, ты что-то непонятно.
Я, пожалуй, побежал.
Вам спасибо, не холодно? Может, вам что-нибудь дать, нет, одеть?
Нет, нет.
Давайте я вас провожу.
Давай.
Спасибо вам за сегодняшний диалог.
Надо было долг найти, чтобы костер делать.